Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у нас такой необычный день. Меньше, чем через неделю, через 6 дней наступит Международный женский день. И вот мы сегодня будем разговаривать с моим собеседником, которого я чуть попозже представлю, на эту тему. Расскажу лишь маленькую историю. Я когда-то собственным корреспондентом был назначен на регион Ближнего Востока, и центр был в Кипре. И 5 марта я туда прилетел, это был 96-й год прошлого столетия, тысячелетия даже. И 8 марта всех женщин в офисе, в основном это были гречанки местные, и в соседних офисах я стал поздравлять с Международным женским днем. Видели бы вы это изумление, я очень долго им объяснял, что это за день такой, а между прочим, почти все они были из коммунистических, тогда очень влиятельных там семей, они выигрывали абсолютно все выборы в те годы. Но я так и не смог потом избавиться от такого вот подозрения, что я какой-то там политический фантазер. Вот этот Международный женский день там просто не понимали, не знали, а мы считали, что он международный. И, в общем-то, так, в Средневековье в Германии существовал так называемый закон первой ночи. Это вот откуда взялась вообще вот эта история. Туда доставляли перед свадьбой девушек, отдавали хозяевам замков, в которых, так сказать, эти семьи этих женщин жили и работали. И вот был случай, когда 8 девушек доставили, все их звали Марта, эти девушки, в всяком случае, так гласит легенда. 7 девушек Март согласились на первую брачную ночь, так сказать, нарушить девственность с хозяином замка, а 8-я отказалась, она взяла нож, спрятала его, его убила. И бежала, потом рассказала все жениху, разумеется, они тоже сбежали и прожили очень долгую жизнь. Так вот, эту легенду, как пример первого бунта женщины против собственного бесправия, известная революционерка Клара Цеткин привела на собрание социалистов в Копенгагене уже в 1910 году. Случай-то это был, легенда о Средневековье рассказывала. И было решено установить Международный женский день в честь 8-й девушки по имени Марта. И вот с тех пор как бы этот день и был установлен. Но сама Клара Цеткин, очень кратко о ней, она, в общем-то, прожила довольно, так сказать, такую активную революционную жизнь, при этом она была замужем много лет за одним и тем же человеком, у нее было 2 сына, но она всегда считала, что женское начало – это и есть начало. Ее близкой подругой была Роза Люксембург, женщина внешне очень непрезентабельная, некрасивая, но необыкновенно умная. И она тоже много лет прожила со своим мужем, очень долго страдала от того, что он ей изменял, он был очень красивый прибалт. Вот. Но, тем не менее, она все-таки, так сказать, там доказала, что она женщина, и, представляете, она была такая хромоногая еще к тому же, и все-таки очень много лет прожила с одним и тем же очень красивым прибалтом. А вот они вместе вот и как бы договорились, и вот появился Международный женский день. Во всяком случае, это вторая легенда после средневековой. Прошу прощения за такое долгое вступление. Я просто хотел бы сначала вам представить своего гостя, с которым мы будем говорить, а потом я сделаю еще одно вступление. Моего гостя зовут Владимир Михайлович Лавров, он профессор, доктор исторических наук, мой очень старый друг, с которым мы еще и учились на одном факультете в одно и то же время. Я пошел в журналистику и вправо, а он пошел сначала вправо, потом в журналистику, а он стал заниматься историей и вот стал доктором исторических наук, преподавателем, профессором. Владимир Михайлович, здравствуйте. Давайте на «вы» будем, потому что все-таки вы профессор, да, здесь. Хотя мы с тобой на «ты».
Добрый день.
Вот. Владимир Михайлович, я уже сообщил о том, что мы учились с вами на одном факультете, и хотелось бы напомню, что очень интересовались общественной жизнью от исторический факультет самого популярного исторического лица того времени Владимира Ульянова Ленина. Я думаю, никто спорить не будет, а его тогдашняя популярность, она была обязательной. Такая постановка вопроса, как «Женщины Ленина» в те годы для нас, студентов, тогда могла закончиться как минимум отчислением, а как максимум продолжительным сроком в исправительной колонии. Я даже подозреваю, что и так. Однако мы шептались по этому вопросу и по этому поводу и выискивали разного рода исторические сплетни на эту вовсе не эротическую, я скажу, а политическую тему. Вот наша программа, в которой мы сейчас с вами участвуем, я назвал «Женщины и Ленин». Но если кому-то послышится «Женщины Ленина», то и он не очень ошибся. Итак, перечислим женщин Ленина, а точнее тех, кто повлиял на его жизнь прямо или все же косвенно. Это не обязательно его близкие знакомые. Но первая из них – это, конечно, Надежда Крупская. Помните издевательский анекдот того времени, Владимир? Кто такой Ленин, вы знаете? О, да, это муж Крупской. Над этим очень смеялись, за это страшно наказывали. Так вот, она родилась, между прочим, 26 февраля, да, я не ошибся, 26 февраля, на год раньше своего супруга, то есть в 1869 году. А умерла ровно через 70 лет, 27 февраля. Это все по новому стилю. Так вот, это первая основная женщина Ленина. Вторая, я предлагаю обсудить Инессу Арманд. В общем, политические, а может быть и какие-то личные сплетни на эту тему. А Розы Люксембург и Клары Цеткин, я уже сказал, мы с этого начали. Но есть еще женщины, которые повлияли на жизнь Ленина, так или иначе, косвенно. Например, супруга императора Николая II, императрица Александра Федоровна. Надо сказать, что Роза Люксембург и Клара Цеткин имели прямое отношение к Германии. Они, в общем-то, были не немками, они были еврейками немецкими. Но так или иначе, их родной язык, вот государственный язык, который они говорили, был немецкий. Так вот, супруга императора Николая II, императрица Александра Федоровна, урожденная принцесса, очень длинно, Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская. А обратите внимание, опять-таки, глубочайшие германские корни, то есть она просто чистокровная немка. Она так или иначе, посредством своих духовных увлечений, повлияла на всю жизнь монарха и, конечно же, на самого Ленина, для которого она была абсолютным антиподом революционных дам, окружавших его в этот критический и, как обнаружилось в дальнейшем, трагический период для России. Отрицать это значит просто не понимать сути событий того времени. Хотя бы потому, что именно она привлекла к активной политической жизнедеятельности Григория Распутина. Кстати, знакомство с ним на совести другой очень известной женщины, близкой подруги императрицы Анны Вырубовой. Она практически была посредницей в общении с Распутиным все эти долгие годы. Хотите вы этого или нет, но эти дамы оказались на революционную жизнь Ленина опосредованное влияние, но все-таки это не могло пройти мимо него. Несомненно, это мы сейчас обсудим. Владимир Михайлович, напомните еще какое-нибудь женское имя, близкое к Ленину.
Кого можно напомнить? Ну, пожалуй, вы перечислили основных женщин той эпохи. Ну, была еще Мария Спиридонова, о которой у меня несколько книг, которая даже пошла на союз с Лениным в конце 17-го, в начале 1918 годов и помогла Ленину удержаться у власти. Она возглавляла партию левых социалистов-революционеров. Это была такая крестьянская партия. Ну и Ленин смог ее уговорить. Она вообще Спиридонова восприняла революцию очень критически. Она ее прошляпила. Она была на юге, в Одессе. И тут вдруг социалистическая революция. Как-то она революционерка, социалистка, прошляпила революцию. А вот, но Потом Ленин уговорил, есть воспоминания, в том числе Крупской, как вот Ленин сидит на диванчике рядом со Спиридоном, и очень спокойно, ласково ее уговаривают. А женщины все-таки существа уговариваемые. И он смог.
Женщины любят ушами, а мужчины глазами, так говорят психологи. Уже очень много лет они так говорят.
То есть вот такая женщина тоже была, но это не помешало Ленину потом ее отправить в тюрьму кремлевскую, откуда она сбежала. Значит, такая была женщина. Ну вот женщина Ленина, это, конечно, Надежда Константиновна. Ну вообще Мария Александровна, мама, которая родила, да, и которая...
Оказала огромное влияние на воспитание.
Она деньги давала. Он жил в том числе, он же не работал. Значит, были деньги партии, которые все-таки было не так уж много. И в основном деньги партии шли вот на партийную работу. Мама содержала Владимира Ильича. Это было, но это еще деньги, которые она получила от мужа покойного Ильи Николаевича. Вот, значит, вот эта женщина.
Статского генерала, кстати сказать.
Ну, он был неплохо обеспечен, достаточно в Симбирске, Ульяновске сходить в дом.
Я снимал там, Владимир Николаевич, я там снимал, нам предоставили целую ночь для съемок, я снимал, когда работал в ГТРК, в
Висях. Там ничей призрак не являлся ночью?
Возможно, призрак являлся, но дело в том, что я очень многое понял о жизни этой семьи, потому что я попросил расставить все так, как якобы было при них. Сумели кое-что сделать, и я представил себе, где ночевал Владимир Ильич Ленин, и какие женщины, кстати, в то время его окружали, это ведь сестры, это ведь и мама.
Да, так что вот была такая семья.
Он своей комнаты не имел, он жил практически на таком, это не лестничная площадка, но, ну, в общем, такой вот около лестницы.
Почему так?
Потому что было много детей, и комнат не так много, кстати, было. Он жил на втором этаже, а вся жизнь семьи протекала на первом. И мама, кстати сказать, очень контролировала своих детей, и мальчиков, и девочек, но более всего мальчиков. А Александр потом ушел жить в, там во дворе, у них был небольшой домик, он там обосновался. А Ленин сначала, Владимир Ульянов, сначала жил с ним на одной вот лестничной площадке, практически две кровати стояли.
Ну вот так вот мама все-таки проконтролировать не смогла. Сначала Александр ушел в революцию, это было неожиданным для семьи абсолютно удар страшный, что он арестован как террорист, покушавшийся на царя. Потом она пыталась, Мария Александровна, сына вот с этой революционной дороги увести и приучала его, пыталась приучить к сельскохозяйственному труду.
Это Владимир Ильича.
Владимира Ильича. Он даже не сначала поддался, но поссорился с соседскими крестьянами, даже судился с ними, то они там корову у него увели, то лошадь.
Он всю жизнь их ненавидел в дальнейшем.
Ну, вот, наверное, тогда запало. Да, значит, не получилось. Но мама была верна своему сыну, она приняла его жизненный выбор.
То есть это первая, скажем, женщина, которая повлияла на его жизнь всерьез.
Ну, она была преданной мамой, вот так скажем. Вот она приняла его брак, в общем, вполне доброжелательные письма Марии Александровны к Надежде Константиновне Крупской, вполне. Единственное, что Мария Александровна волновала, так вот, она даже писала письмо невестке в Шушинское, когда будут птенчики?
Птенчики, значит, дети, ей внуки. Она внуков ждала.
Ждала, хотела.
К сожалению, или, не знаю, к счастью, не дождалась.
А Надежда Константиновна отвечала, птенчиков не будет никогда.
А почему?
Это из Шушинского. Ну вот что известно, что она еще в конце, в самом конце 19 века заболела базедовой болезнью.
То может есть поэтому, быть... не потому, что она считала, что, не считала, что главное предназначение женщины, это, конечно, родить и растить детей. Во всяком случае, я убежден, так у меня в моей семье так было.
Она хотела ребенка, она пыталась лечиться от базедовой болезни и даже сделала хирургическую операцию в Швейцарии, причем героически пошла на эту операцию, а она была без наркоза, эта операция. Вот можно представить, что это такое. Почти не помогло, почти не помогло. Есть, несколько лет назад была издана статья в Сибири, местный исследователь нашел, значит, карточку медицинскую на Одежде Константиновны, и в этой карточке, она вот тогда еще обращалась в ссылке к врачу, в этой карточке написано, что у нее генитальный инфантилизм. Вот так вот. Но я не могу гарантировать, что вот этот исследователь, никому неизвестный, все так изложил, как на самом деле. У нас иногда можно опубликовать такое, что доверять этому трудно. Но такая вот статья есть. Что еще здесь можно сказать?
Но она оказала, что сказать? Она оказала, ну, очень серьезное влияние на вот, развитие самосознания Ленина как политического борца, как революционера, и она очень помогала ему в написании его философских работ, которых, ну, если кто-то, так сказать, пожелает, пожалуйста, они есть, их можно найти, и многие из них читаешь просто вот как интереснейший роман. Но хочу сказать, что это влияние вот этой, скажем так, второй женщины в его жизненной практике.
Она была секретарем ЦК, навела всю переписку мужа и даже правила эту переписку, потому что он очень эмоционально писал, мог нагрубить. Вот она переписывала это, убирала. Есть очень интересное издание, вот как писал Ленин, и как отредактировала, послала Крупская.
О, смягчала. Даже есть сравнение.
Да, да, причем в советское время издано. Значит, она такую работу очень большую по объему выполняла. Ну, и она была просто преданной женой, соратницей, единомышленником. Она восторгалась мужем. Вот так было.
Кстати, слушателям скажу, женщинам, восторгайтесь своими мужьями. Они вам за это отплатят добром. А вот если вы не будете замечать то, что они делают, или каждый раз подвергать сомнению какие-то результаты их деятельности, то это вам вернется обратно старицей.
Ну, конечно, очень важно, какой тыл для мужчины.
Чтобы... Вот эти женщины, о которых мы говорим, были его тылом.
Надежда Константиновна была, но вот тут вот произошла встреча с Инессой Арманд, это 1910 год, Париж, совсем другая женщина.
Кстати, напомню, именно в 1910 году, но в Стокгольме, был, в общем-то, учрежден этот Международный женский день. 10-й год стал очень интересным.
Да, особенно для Владимира Ильича. Инесса, француженка, отчасти англичанка, очень красивая, обворожительная, энергичная, умная. Она спорила с Владимиром Ильичем, противоречила ему. Он начинал доказывать, кипятился, ей это очень нравилось. И в конце концов она уступала логике Ленина. И ему это нравилось. И вот они друг другу нравились. Безусловно, они были близки, это видно по ряду документов, сохранившихся. Хотя Ленин в начале 1917 года просил Инессу всю личную переписку прислать, и Ленин уничтожил, но кое-что завалялось. Скажем, письмо, где Владимир Ильич пишет Инессе, что «я мечтаю покрыть тебя 1000 поцелуев». Сохранился дневник Инессы. Она пишет, что я испытываю страстное чувство любви к Владимиру Ильичу. Причем интересно, значит, вот этот дневник, он в бывшем Центральном партархиве, из него несколько страниц, примерно 5, вырезано очень аккуратно, вот бритовкой. Ну, политически ничего вырезать не могли, а Арманд шла за Лениным. Ну, значит, было что-то интимное, вот такое, что решили, что никто никогда знать не должен.
Владимир Михайлович, ну, вот они вырезали. Вот нашелся какой-то человек, который решил, что он будет решать за человечество, знать что-то или не знать. ну, такой самоуверенный тип. Он, конечно, не сам это решил, он, это обсуждалось. Он взял и вырезал. Куда это дели? Неужели уничтожили?
Думаю, что уничтожили. Так бывает. И, скажем, Хрущев потом многое уничтожал, но по его распоряжению, то, что его компрометировало, как человека, который тоже много крови пролил, хотя и разоблачил культ личности.
Чужой культ личности.
Чужой. Ну, да.
О своем забыл.
Культик Хрущева тоже складывался.
Да, да.
Культик.
Я очень хорошо это помню по своему детству.
Вот так что, значит, но Ленин все-таки не решился связать жизнь с любимой женщиной. Если верить воспоминаниям Калантай, то когда Крупская узнала об этом романе, она предложила разойтись. Владимир Ильич ответил: «Останься». Вот я думаю, тут многое сыграло свою роль, в том числе то, что у Надежды Константиновны ребенка не было, она была удобной в этом смысле. Что такое для революционера ребенок? Это же вот гири на руках, ногах. А Инесса Федоровна Арманд, она имела 5 детей. 5. Она могла еще 1-2 родить. А что это такое? Это содержи няню, содержи гувернантку, это было обязательно тогда.
Обеспечь семью.
Обеспечь, лечи, дай образование. Ну, какая тут революция? Значит, вот он, видимо, так сказать, подумал. К тому же Владимир Ильич очень заботился о том, каким он останется в истории. Вот, а вот уйти от жены, ну, не очень хорошо.
Неужели заботился?
Заботился, да.
А может быть, об этом заботились его женщины, прежде всего? Потому что самому себе сказать: «О, я гений, я, так сказать, я должен остаться в истории как гений, каким я себя ощущаю, там, талантливым человеком».
Ощущал себя.
Прочим, ощущал себя.
Да.
А не женщины ли его, не, которые, будучи в его окружении, сделали его таким в его же собственных глазах?
Ну, я думаю, что Инесса Федоровна была даже готова жить втроем. Вот, они... Надежда Константиновна, в конце концов, смирилась и примирилась с тем, что вот присутствует еще одна женщина. Сцен Надежда Константиновна, во всяком случае, публично не устраивала.
Ну, я хочу сказать, что когда мой собеседник скажет «жить втроем», это вовсе не означает какие-то эротические формы. Речь идет о сожительстве в одном месте, ну, скажем так, двух женщин, принадлежащих сердцем своим, так сказать, прикипевшим к одному мужчине. Ну, такой немножко исламский, кстати, вариант. И это вовсе не какое-то явление разврата. Это я хотел бы, чтобы это понимали.
Ну, я не знаю, что бы тут могло быть. Не знаю. Может быть, и эротический момент тоже присутствовал, но тут, конечно, брала бы верх Инесса.
Да, в общем, вот такая у нас тема, потому что через неделю, даже меньше, чем через неделю, когда вот мы записываем вот этот разговор, будет Международный женский день, и каждый, ну, в общем-то, свои сделает выводы по поводу себя самого и своих женщин. Но мы говорим о тех, о том времени, которое досталось нам. А говорю я с профессором Владимиром Михайловичем Лавровым, доктором исторических наук, который изучал эту тему всерьез. Сейчас будут новости, вот, и после них мы опять вернемся в студию.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Напомню, что моим собеседником является профессор, доктор исторических наук Владимир Михайлович Лавров. Он и раньше бывал на студии, но сегодня у нас особая тема – это предстоящее празднование Международного женского дня, которое состоится меньше, чем через неделю. И мы вспоминаем величайшем, конечно, мыслителе нашего времени, это несомненно, как кто бы, как его ни ценил, этого отрицать нельзя, о Владимире Ильиче Ленине, но главное, мы вспоминаем о женщинах, повлиявших на него. Я напомню, что мы перечислили в первой части очень многих женщин, и его маму вспомнили, и еще там несколько женщин, и те, кто учредил этот день, это Клара Цеткин, Роза Люксембург, с которым он был знаком в встречался, общался с ними. И, в общем-то, считал их феминистками, кстати сказать.
Но они и были феминистками.
Они и были феминистками, несмотря на то, что они были замужем. И у одной из них даже двое детей было.
Причем у Розы Люксембург любовником был сын Клары Цеткин.
Вот так.
Намного моложе.
Какие же вы подробности знаете из этой жизни? Вот, но была еще одна дама, серьезная дама, с которой, конечно, Ленин встречаться никак не мог, но я ее упомянул. Это немка по происхождению, супруга Николая II. Она не могла прямо влиять на Ленина. Естественно. Я так подозреваю, что она вряд ли даже и слышала о нем что-нибудь серьезное. От нее чаще всего, наверное, закрывали всю эту информацию. Но Ленин не мог не знать ни ее, ни Вырубовой, о них. И то, что случилось с семьей Романовых, где погибла, где была убита она и ее дочери, кстати, еще и сын, и муж, это я просто убежден, что не без его участия это происходило. И не случайно, мне кажется, вот такое отношение у него было ко всей семье и к женщинам, потому что по его практической деятельности, вот его революционная деятельность, вообще его характер, его отношение с женщинами приучили его к тому, что каким бы сильным ни был мужчина, не признавать влияние женского начала невозможно. Она влияла на Николая II, она влияла на всю семью. Она не могла не влиять на политику, общаясь с Григорием Распутиным в этот период. Ее окружали фрейлины, женщины, очень умные, одна из них – это Вырубова, и не только она. И поэтому Ленин не мог этого не учитывать. Поэтому, когда мы говорим «Ленин и женщины», не «женщины Ленина», а «Ленин и женщины», мы должны говорить и о ней. Давай поговорим об этой женщине.
Эта женщина, конечно, удивительная. Она... Вот они впервые увиделись в 1884 году. Ей было 12 лет.
Виделись с кем? С Николаем.
С Николаем Александровичем. Да. Он да. еще был только значит, вот еще, ему 16 лет было.
Да, начинающий офицер, кстати, он уже был.
Да, коронер, она приехала на свадьбу старшей сестры Эллы. Элла – это в православии Елизавета Федоровна. Она выходила за великого князя Сергея Александровича замуж по любви. И вот взяла сестренку 12-летнюю. И за праздничным обедом в честь только что приехавших вот невесты и младшей сестры был устроен торжественный обед. И за обедом Николая Александровича, будущего Николая II, и его будущую жену Александру Федоровну, тогда ее называли Алекс, вот Николай и Алекс посадили рядышком за обедом. А Николай Александрович, он должен был и каждый день вел дневник. И вот в этот день он записал, сидел рядом с маленькой очаровательной Алекс, Элла понравилась еще больше.
Вот сестра.
Такая запись, да. Через несколько дней, 30 мая 1884 года, в дневнике Николая Александровича находим. Гулял с Алекса в парке Петергофа. Зашли во дворец. Камнем перстня Алекс на стекле выцарапали. Николай плюс Алекс равняется любовь. Мы любим друг друга.
Обратите внимание, что в этот день Ленину было 14 лет, а его будущей жене, они еще не были знакомы, было 15 лет. Они еще не были знакомы. Но вот с двух сторон социальной, чудовищно огромной системы, которая в России существовала, зарождались две такие пары. Одна из них – это самодержец, монарх со своей будущей супругой, императрицей. А вторая – это тот, который их вместе со своей женой, не без ее участия, снес их и в дальнейшем, через несколько лет, расстрелял в Екатеринбурге в доме Ипатьевых.
Вот этот дневник показывает, вот, доказывает, что возможна любовь с первого взгляда. Вот бывает.
И она... А ненависть с первого взгляда между мужчиной и женщиной возможна?
Ах, она может и потом и в любовь перерасти, в страсть, ненависть.
К счастью, это происходит, потому что, не дай бог, если это остается, а они еще становятся супругами.
Знаете, Достоевский все время спорил с одной молодой девушкой, вот старшей сестрой известной женщины-математика. Вот они спорили, а потом Достоевский сделал предложение.
Софья Ковалевская.
Да, старшая сестра, отказала Достоевскому, отказала. Ага. Но вот они спорили, а пришло, значит, видимо, его так это вот как-то вот задело, я уж не знаю, или в споре чувство родилось. А младшая сестра, значит, Софья Васильевна Ковалевская, это случайно подслушала. А она была влюблена... Вот, и она вот пишет, вот, если бы мне бы, вот он сделал предложение, я бы не отказала, и всю жизнь слушалась бы Достоевского.
Это вот Достоевский, а мы говорим все-таки о Ленине с его женщинами, и не только с теми, с кем он был знаком, а те, которые повлияли на его жизнедеятельность, и которые, в принципе, повлияли, вот я имею в виду императрицу, таким образом, что он их привел к той стенке в подвале Ипатьева. Он ли, окружение ли его, это еще... Это, по-моему, уже не доказать и не найти точных данных этого. Но он не мог не знать этого.
Ну, я думаю, давайте хронологически немножко пойдем. Вот чувство между Алекс и Николаем Александровичем, этому чувству помогла сохраниться Элла. Она только через 7 лет перейдет в православие из лютеранства. Значит, ее тогда Эллой называли. Дело в том, что принцессе нельзя было переписываться с мужчиной. Вот по правилам, этикету того времени. И велась тайная переписка, тайный обмен вот какими-то словами. Потому что Алекс могла старшей сестре написать. Она Николаю не могла написать. А старшей сестре могла. Старшая сестра Элла, Елизавета Федоровна, будущее, передавала Николаю Александровичу. Тот, значит, обратным путем. Шел такой тайный обмен такими письмами, но закончилось это грандиозным скандалом. Однажды в разговоре с мамой Николая Александровича, в разговоре со своей мамой Марией Федоровной, вдруг сказал то, о чем не мог знать. Последовал вопрос императрицы, откуда тебе это известно? Но сказать неправду маме и императрице невозможно. И Николаю Александровичу пришлось сознаться, что вот тайная переписка, тайная связь такая, вот через письма Эллы.
Кстати, его мама была единственной из Романовых, из, так сказать, императорского дома, которая осталась жива. Ее как бы спасли в Великобритании, в Англии. А всех остальных уничтожили. И уничтожение, кстати сказать, тоже и женщин, и детей, девочек.
Но это девушек. На совести Ленина, конечно.
Это на совести Ленина, да, там, Свердлова. Можем многих перечислять. Но это на совести мужчин.
Так вот, Эллу, Елизавету Федоровну, вызвали к императору Александру Третьему. Он устроил ей взбучку. Как это так? За спиной императора... Тайное общение. Но так или иначе, она помогла молодым людям сохранить свое чувство. А Николай Александрович сделал предложение, она отказала. Она говорила: «Люблю, но не могу перейти из лютеранства в православие». А дело в том, что невеста, затем жена наследника, обязательно должна была быть православной. Браки межконфессиональные у христиан разрешались, но вот невеста и будущая императрица должна была быть обязательно православной. Вот такой был момент, так что он добивался, и только в очередной раз, в 1894 году, они встречались на очередной свадьбе. Дело в том, что все дворы были в каком-то родстве в Европе. И вот в Кобурге была очередная свадьба, приехала из Великобритании Алекс, из Петербурга приехал Николай Александрович. Он снова сделал предложение. Она расплакалась опять. «Я люблю, но не могу перейти в православие». Была она в ужасном состоянии. А тут подъехала английская королева Виктория.
Еще одна женщина.
Еще одна женщина, сыгравшая огромную роль в этом союзе Николая и Александры Федоровны. Вообще, Виктория русских не любила. Но она очень любила свою внучку Алекс. Вот она приехала в этот Кобург и видит, что, значит, Алекс чуть ли не шатается, отвечает не в попад, и королева спросила внучку, а что происходит? Ну, и нельзя же сказать неправду королеве, бабушке. И Алекс пришлось сказать, что вот люблю Николая Александровича, но вот не могу перейти в православие. И вот тут Виктория совершила богословскую ошибку. Но Викторию королеву можно понять. Она сказала, между лютеранством и православием разницы нет, переходи в православие, выходи замуж. И на следующий день Алекс сказала «да».
Нет, женщины никогда не ошибаются в таких вещах. А вот, кстати сказать, да, они сочетались по православным традициям, их венчали, и это известно, есть и как бы много воспоминаний на эту тему.
Кстати, Ленин тоже венчался в церкви.
Вот о чем я хотел спросить. Давайте-ка, вот это расскажите.
Она приехала, Надежда Константиновна, не по месту своего назначения в ссылку, она приехала в Шушинское, Владимиру Ильичу. И они хотели просто сожительствовать.
Кстати сказать, я тут небольшую ремарку. Вот Клара Цеткин, которая была замужем тоже, а у нее муж-то был гражданский, они не сочетались. И, насколько я знаю, Роза Люксембург тоже в церковь не заходила, ни шагу не делала.
Там эффективный брак у нее был, значит, это, в общем-то, леди, да. Такие...
Это тоже женщины Ленина, скажем так.
Да.
Вот. Ну, а вот это главное на этот момент женщина Ленина. Вот они в Шушинском...
Значит, что там произошло? Значит, это не понравилось полиции, блюстителям нравственности.
А что не понравилось?
Они сказали, если вы живете вместе, будьте добры в церковь, или мы высылаем Надежду Константиновну.
Вот. Да, рояль сейчас сюда придет, рояль, кстати, туда шел в это время. А ее, потому что ну никак не мог Владимир Ильич без рояля.
И...
А женщину отправили бы в обратном направлении от рояля.
Им пришлось, значит, пойти в церковь. Можно представить, как они потом ерничали, но им ведь пришлось и креститься Владимиру Ильичу, пришлось креститься, и вокруг аналоя ходить.
А известно, кто священник, который это сделал?
Это известно, я его имя не помню, но вот...
Но он известен, да?
Ну, обычный сельский священник в Сибири. Так что...
Он не пострадал
Ленин,
потом, нет?
Не знаю этого, не знаю. И вот Ленин был венчан.
А кто был свидетелем на этом?
Ну, там собрались местные революционеры, кто были в ссылке. Кто-то сделал из медного пятака кольца. Угу. Вот так вот. Так что брак венчанный.
Я вот не припомню ни одной фотографии, где бы у Ленина или у Крупской на руках были обручальные кольца.
Вот я тоже этого не помню. Это интересное ваше наблюдение. Может быть, они тоже считали, что кольца – это какая-то такая традиция проклятого прошлого. Может быть, так, не знаю, но во всяком случае, вот закон...
И золота я не видел никогда на ушах, на груди у Крупской, никогда.
Ну, вообще, она скромно одевалась.
На фотографиях, я имею в виду, конечно же, да.
Вы знаете, вот что характерно, вот в Швейцарии Крупская, Инесса Арманд и Ленин вместе гуляли, в том числе вместе ходили в Альпы. И вот выбирали какое-то живописное место с красивым видом. И что вот интересно, кто чем занимался во время отдыха? Ленин писал очередную революционную статью. Надежда Константиновна учила иностранный язык. А Инесса Арманд, она шила новое красивое платье.
Вот я хотел сказать, вязала, наверное, или шила, да?
Да, да, вот это вот характеризует эту троицу. Ну, эта троица потому сложилась, что Надежда Константиновна это приняла. Это, конечно, требовало от нее очень многого, безусловно.
Да, надо сказать, жена его, супруга Ленина, конечно, она настрадалась много.
Ну, вы представьте.
И она настрадалась после его смерти.
Да.
Очень, да. Пожалуйста, извините, перебил.
Да, извините. Ну, вот даже уже после революции Ленин в Кремле, Новый год.
Новый год.
Да. Ленин идет отмечать к Инессе. Оставляют Надежду Константиновну.
А Рождество или Новый год?
Новый год. Рождество не отмечали.
То есть Новый год.
Так. Да, ну вот можно представить себя на месте вот Надежды Константиновны.
Брошенный в этот час, да.
Да, которые знают, что они там вместе вот отмечают. То есть ей досталось, но когда читаешь ее воспоминания, она много воспоминаний оставила Надежды Константиновны, уже написанных после смерти мужа. В этих воспоминаниях чувствуется, ощущается чувство тихой любви к покойному мужу. Безусловно, она его любила, Надежда Константиновна. Вот это чувство любви, оно видно по воспоминаниям.
Ну, надо сказать, что она находилась около него до самого последнего его часа. И несмотря на то, что были, конечно, и врачи, и были санитары, были медицинские сестры, которые сопровождали вот эту болезнь. Но, причем очень тяжелую, у нас тут была программа, у меня был человек, который написал целую научную монографию, врач о болезни Ленина, и это сифилис, которым привел его к концу. И, тем не менее, сказать, она находилась рядом с ним.
Вы знаете, вот о сифилисе очень часто говорят... Пишут.
Я повторяю, это монография, это медицинская монография.
Но, значит, сифилис – это официальный диагноз, нейросифилис, который был поставлен.
Да, да, именно нейросифилис, необыкновенный, речь идет не о венерическом заболевании простейшем.
Ну, все равно нехорошо звучит, да?
Да.
Это был первый диагноз, эти документы опубликованы, но затем врачи, значит, склонились к тому, что это все-таки сосуды, это инсульт. Может, их попросили, я не знаю.
А может быть, крайняя стадия вот этого заболевания на это и повлияла, потому что речь идет о мозговых явлениях. Я повторю, это монография известнейшего исследователя Новоселова. Он у нас здесь бывал не один раз, мы это обсуждали. Ну, это... Я не подвергаю сомнению ваши сомнения. Но я не могу подвергнуть сомнению его исследования.
В пользу нейросифилиса что говорит? Что до сих пор есть засекреченные документы врачей. Чего их засекречивать, если, значит, что-то скрывается?
Ему они были открыты. Но давайте все-таки вернемся к отношению женщин у Ленина. Вот рядом с ним была до конца все-таки его верная жена. И верные жены, они, ну, в общем, это... Последний, кто подает последний стакан воды. Вот она была такой.
Безусловно, она служила своему мужу. Хотя был вот какой момент. 4 января 23 года Ленин написал письмо ЦК, письмо, точнее, съезду, в котором предлагал снять Сталина с должности генерального секретаря.
Как человека крайне грубого, да.
Есть неопубликованные документы о том, что Ленин подавал вот знаками, он уже плохо говорил, он говорил «съезд, съезд», показывал, где лежит это письмо. Ленин хотел, чтобы это письмо было передано на ближайший съезд, не через год, а на ближайший съезд. И, безусловно, Надежда Константиновна понимала, что хочет муж, но передать, вот она могла это сделать, но передать это письмо на ближайший съезд, это значило вступить в смертельную схватку со Сталином. Она не решилась это сделать. Откуда мне известно вот об этих знаках, что надо немедленно передавать. Ну, Ленин боялся опоздать. Я работал в Институте марксизма и ленинизма при ЦК КПСС в секторе произведений Ленина. Там готовилась очень хорошая биохроника Ленина, многотомная. И вот то, что я сейчас назвал, это было подготовлено в последнем томе. Но директор института Егоров, член ЦК КПСС, он это вычеркнул, не разрешил это публиковать. Вот так.
Егоров решил, что он знает лучше о том, что нужно его народу. Его народу, понимаете? Какой-то Егоров, пусть он даже директор такого крупного учреждения, решил, что он лучше всех знает, что нужно народу. Понимаете? Вот это вот... Вот это у меня всегда вызывает, ну, в общем-то, чувство брезгливости по отношению к такого рода политикам. И если рядом с ними присутствует какая-нибудь мудрая женщина, она может его остановить, вот, или направить куда-то. Вот как, скажем, вернемся к теме Ленина и его женщины, какая из женщин его направляла прежде всего? Его поправляла, ну, мы знаем, что Крупская была его редактором. Да, вы сами об этом сказали, вы рассказали интересную историю с этим. Связано. Но, а были ли еще женщины, скажем, Инесса Арман, которая уступала ему в спорах, но, тем не менее, она все-таки в чем-то его убеждала?
Она его любила, причем это была взаимная любовь, но он настолько превосходил обоих, это был очень волевой человек.
Обеих,
да. Он был настолько волевой человек, что... Какое-то влияние оказывала вот Александра Федоровна на Николая II, это вот особая тема.
Это на императрица на императора.
Да.
Да, весьма серьезная, кстати.
Ну...
Может быть, и в чем-то ее вина в том, что случилось со всей семьей, потому что он не решился на что-то более, так сказать, важное, и это спасло бы Романовых.
Вы знаете, 17 декабря, по старому стилю 1916 года, она предложила арестовать Госдуму, арестовать... лидеров вот, будущего государственного переворота февральской революции, если бы Николай II послушался жену, может быть, он смог бы предотвратить.
У нас была бы другая история. Ее изменила женщина, Шерше Лефан, говорят.
Ну вот мужчина не послушался женщины.
Шерше Лефан, ищите женщину во всем. И, наконец, вишенка на нашем праздничном торте. А вишенка вот какого рода. Когда 23 февраля 1918 года учреждался День Красной Армии, то есть фактически мужской праздник. Многие еще жили в воспоминаниях о старом стиле. Ну, прошло всего лишь там 5,5 месяцев от введения нового стиля исчисления календарного. И 23 февраля по новому стилю совпал с 8 марта по старому стилю. И таким образом День мужской армии 23 февраля и 8 марта, учрежденное когда-то в 2010 году, оказался одним и тем же днем. Мы заканчиваем наш разговор с доктором исторических наук, профессором Владимиром Михайловичем Лавровым. Вместе с ним мы поздравляем с наступающим через 6 дней после сегодняшнего дня праздником Международного женского дня наших женщин любимых, которые на нас влияет очень.
С праздником!
Программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго!